Это «Навигатор» на Ходорковский лайв. С вами, как обычно, я, Ренат Дульгильдеев, конечно же, Дмитрий Львович Быков. Лайк, подписка на канал, комментарии в нашу поддержку. Мы начинаем. Дмитрий Львович, приветствую.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Ренат.
Четыре года двойня войны. Пошел пятый год, как Россия берет Киев за три дня, сказал Зеленский в обращении к нации. Путин в обращении к нации не сказал ничего, потому что обращения такого толком не было. И знаете, я последил за эфирами федеральных телеканалов, там сделали вид, что никакой годовщины, начала СВО практически нет, ну разве что Соловьев там что-то повякал в своем эфире. Ну и сам Владимир Владимирович провел этот день в компании своих самых любимых и дорогих сердцу людей, я имею в виду чекистов на коллегии ФСБ, а потом с Валерием Гергиевым обсуждал оперу «Турандот». Какие итоги, какие выводы, вообще к чему мы пришли?
Ну, видите, у меня есть подспудное ощущение, абсолютно нерационализируемое никак, что до 30-х годов, до начала 30-х, мы проживем огромный период турбулентности в России. И в 30-е годы вступим без Путина. Это могут многие сказать, что это опять чрезмерный оптимизм, могут мне припомнить, как всегда, что я собирался встречать Новый год на эхе Москвы. Кстати, я его там и встречал, правда, в Тбилиси, но тем не менее, видите, очень многие сегодня говорят, они ожидали от войны резкого ускорения внутренней российской эволюции. Ожидали того, что путинский режим, казавшийся стабильным, казавшийся пожизненным, резко ускорился и вступил в ту самую турбулентность. Война вообще всегда ускоряет, даже если она маленькая и победоносная. В данном случае она затяжная и явно для России чудовищная. И по падению уровня жизни, и по падению уровня самооценки, и по международной изоляции. Это, конечно, катастрофа такая репутационная. Россия заканчивает свою вот эту шестивековую опричную иерархию, свою, я бы сказал, вот эту опричную империю, выстроенную Грозным, рассчитанную, как выяснилось, на шесть веков, она заканчивает очень плохо. Но дело в том, что каждый день лишнего пребывания Путина у власти эту ситуацию не просто затягивает, а затягивает ее в узел, делает все более катастрофичным российское будущее. Если в начале войны можно было все еще обойтись каким-то отползанием до границ 91 года, какими-то косметическими перестановками, замирением временным с Америкой, на которое так рассчитывали, то сегодня уже совершенно очевидно, что имиджевые потери окончательные. С Россией никто всерьез дело иметь не будет, и сама она не развернуться, не завершить войну не может, потому что уже очевидно, что первый день мирный станет для России первым днем войны гражданской. Невозможен выход из такого напряжения, из такой мобилизации, из такого разочарования. Невозможен выход в мирное будущее. Явно страна должна будет себя, об этом пишут даже зетники, должна будет радикально себя пересобирать. Это под ковер не заметешь. Поэтому ощущения мои остаются прежними. Я думаю, что либо Россия каким-то образом проснется, встрепенется и начнет себя перепрошивать самостоятельно, либо она нарушит какие-то из красных линий, разбомбит что-нибудь случайно в районе НАТО, что-нибудь из стран Балтии. Ну, война выйдет за нынешние свои границы и вызовет солидарный, мощный мировой ответ. Потому что уже ясно, что бесконечно зависать на этой линии сопротивления, бесконечно пытаться на стратегической вот этой войне перетянуть, додавить Украину не получится. Украина не додавливается. Более того, последние две недели она довольно уверенно контрнаступает. Мне, естественно, пессимисты, а пессимистов развелось страшное количество, каждый лишний день войны плодит пессимистов, скажут, что вот Путин готовит прорывное наступление на весну-лето, а Трамп раньше осени не заинтересован заканчивать войну, потому что ему нужно под осень каким-то образом спасать репутацию и выборы, да, мидтерм такой. Значит, во-первых, абсолютно никакие переговоры с Россией, успешной или безуспешной, на динамику трамповского электората не повлияют. К сожалению, даже железобетонные трамписты демонстрируют довольно серьезное разочарование. Даже если Трамп закончит эту войну, а это очень маловероятно, что она закончится по его манию, да, по его мановению, да, даже если это произойдет, это его электоральные перспективы не изменит никак. И электоральные перспективы мага, потому что сам Трамп уже избираться никуда не будет, естественно. А что касается контрнаступления или наступления, что касается российской активности на земле, мы получили все несколько довольно сильных инсайдов, говорящих о том, что Владимир Путин собирается, во-первых, масштабную студенческую мобилизацию начинать. В российских вузах уже, по-моему, вообще бюджетных мест не осталось, все только для СВО. Ну и вообще, масштабная мобилизация неизбежна, потому что впервые, как вы знаете, количество убыли на фронте превысило количество прибыли от нынешней мобилизации, мобилизации в нынешнем половинчатом формате. Понадобится большой серьезный призыв. Готовы ли сегодня Россия к такому призыву и хотят ли россияне этого? Понимаете, я не дышу там сейчас и этим воздухом не дышу. Я не представляю примерно атмосферу. У меня были свои какие-то замеры, были свои безошибочные маркеры. Люди, такие самые уже нейтральные, несколько таких друзей обывателей, по чьим настроениям я понимал, какой из них, ну, такой, знаете, вот Красноярск всегда голосует, как вся страна. Вот у меня было таких несколько локальных красноярсков, несколько человек, по чьему поведению я мог прогнозировать ситуацию. Сейчас я абсолютно связи с ними лишен, понюхать этот воздух никак не могу. Но, опять-таки, судя по тому, что мне пишут, и судя по тому, что говорят, и судя по тому, что Z-каналы тоже резко сменили свою риторику, мне кажется, что масштабы разочарования, озлобления и испуганных негативных ожиданий российских мы себе попросту не представляем. Понимаете, когда вам так долго говорят, что мы еще не начинали, а в результате оказывается, что у вас, как по последнему голосованию в ООН, максимум союзников – это Никарагуа и Бурунди, когда со стороны Китая давно не поступало никаких ободряющих сигналов. Да и вообще весь мир как-то глядит на вас уже с такими смешанными чувствами, как на опасного буйнопомешанного, у которого еще ядерка в кармане лежит, но разговаривать с ним всерьез уже никто не хочет. То есть, мне кажется, российское население, оно именно сейчас, вот именно этой весной, переживает такое начало довольно глобального отрезвления. У них ведь долго, понимаете, какая была у них ситуация. Они долго себе внушали, Путина надо терпеть, потому что Путин – последняя гарантия существования России. Мне кажется, даже самые упертые постепенно начали понимать, что Путин – это как раз главное условие ее несуществования. Чем дальше он будет, тем меньше шансов, что она вообще сохранится в целом виде, в нынешней конфигурации. А я не очень себе представляю, как выглядит сегодня ядерный электорат Путина. По-моему, его просто нет. Поэтому самый такой очевидный для меня вариант рисуется так. А если контрнаступление Украины продлится и будет удачным, если со своей стороны российская попытка взять Харьков и Сумы обернется неудачей, видимо, судя по путинской риторике в последнее время, ядерка станет неизбежной. Про то, что ядерную мы триаду должны модернизировать, про то, что на передачу Украине ядерного оружия мы ответим ударом и по передающим, и по получающим, это все уже мы видели. Мне кажется, в этой ситуации, в августе, как всегда, ядерка станет неизбежной. А вот позволит ли ему его окружение нажать эту кнопку или преподнесет миру тепленьким, сказав, возьмите его, только от нас отскребитесь. Этот вариант возможен. В любом случае я могу с большой долей вероятности предсказать, что вся вторая половина этого года для всего мира будет временем чрезвычайной турбулентности. И все оттяжки, которые мы наблюдаем сегодня, все оттянутые пружины ударят со всей мощи.
Хочу отметить героев, безусловно, героев, но лично для меня вот этого грустного, печального дня, дня годовщины начала войны. Это те люди в России, которые вышли с антивоенным протестом, например, к Соловецкому камню, например, к памятнику Лесе Украинки, нашлись и те, кто вот прям встал на Арбате и начал декламировать антивоенные стихи, например, вот этот парень, предлагаю его показать и послушать.
Постой! Ты явно что-то путаешь в запале. Известно ведь любому пацану, на вас не нападали, вы напали. Вы первыми затеяли войну. Вы гражданам защиту обещали, а получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, когда на вас никто не нападал.
Смелые,
таких
это много.
Леонид Филатов,
это Леонид
и сестра.
Да, да,
я
да.
Очень хорошо помню, как Леонид Алексеевич читал мне эту Лесистрату на своей кухне. Нина Шацкая была, я, двое слушателей, и он только что законченную пьесу нам читал. Это год, это был примерно 96-й. Значит, я восхищаюсь этими героями. Я не могу сказать, что у меня хватило бы пороху выйти. Я вообще, понимаете, не очень сейчас сам отдаю себе отчет в том, как я много и, нерасчетливо подавал голос, пока еще там жил. Я сейчас этого совершенно не понимаю, как у меня на это хватало пороху. Потому что мне кажется, в сегодняшней России, которая тотально придавлена, которая дико угнетена, любой внутренний протест обречен до тех пор, пока он не станет массовым. Как только станет массовым, это будет означать все конец. Но ни один фашистский режим в мире не был свален за счет народной активности. Россия может оказаться и здесь, впереди планеты всей, но ни режим Франко, ни режим Муссолини, ни режим Гитлера не падал в результате внутренних конфликтов. Он падал под внешними воздействиями. Конечно, и здесь внешние воздействия могут рано или поздно настигнуть. Но я совершенно не верю в то, что такими одиночными частными выступлениями можно что-то изменить. Можно, наверное, как-то спасти самооценку. А люди все-таки хотят думать о себе хорошо. Поэтому этим героям слава, этим героям мое безупречное, полное сочувствие, и все, что возможно для них, надо, конечно, делать. А выменивать, если посадят. Надеюсь, что не посадят. Но у меня, опять-таки, есть, понимаете, вот это такое подспудное ощущение, что и российский-то фашизм сам по себе, то, что это фашизм, уже никакого сомнения нет, что он до известной степени трещит по швам. Ведь, понимаете, у России какое есть удивительное мировое предназначение в мировом спектакле, в мировом концерте. Россия берет чужие способы жизни и доказывает их полную неприменимость, полностью их компрометирует. Берет социализм, получается казарма. Берет патриотизм, получается пытка. Берет фашизм, который, казалось бы, основан на железной дисциплине, получается чудовищный бардак, полный кризис управления. То есть, что бы Россия, какую бы маску она ни натянула, полное ощущение, что она это делает для компрометации взятой на этот раз идеи. Это хорошая идея, красивая, потому что, в конце концов, коммунизм кто-то должен же был довести до логического абсурда. Но она и капитализм доводит. И я все чаще вспоминаю золотые слова Григория Горина в его письме Галине Волчек. Фашизм в России не пройдет. Но не потому, что это антифашистское общество, а потому, что в России ничто не проходит. И действительно, за что бы она ни взялась, она делает это настолько безалаберно, настолько несогласованно, настолько глупо. Ну, видимо, потому что долгие годы отрицательной селекции, они привели к тому, что власть такова. И я начинаю думать, это даже не моя формула, а формула одного из моих студентов, там на курсе мы сейчас Толстого изучаем. И вот этот мальчик замечательно сформулировал. Главная задача российского населения – это сделать так, чтобы от него тоже отскреблись, чтобы к нему больше не представляли, чтобы его оставили в покое. Власти, они предоставляют компрометировать себя как угодно. Любое начинание будет саботировано. Будет ли это вот сегодня, кстати, у нас хрущевское, значит, 70-летие доклада Хрущева, который, в общем, так или иначе создал поколение 20-го съезда. Хрущеву дали почудить и скинули его, Сталину дали, и потом памятники взрывали, Ленину дали, и потом критиковали, и сферичком называли. То есть главная задача российского народа – это дать власти максимально скомпрометировать себя. И вот тут, Ренат, возникает вопрос, а что же будет с российским народом после того, как кончится путинизм? Смогут ли они опять сказать, а мы ни при чем, а ручки вот они, а мы не виноваты, а это все они? Или это все-таки было то, что народ не поддерживает войну в массе, совершенно очевидно, потому что ну, где очереди военкомата? Никакого, так сказать, энтузиазма патриотического мы не видим. Вопрос в другом. Как будут мотивировать вот это пассивное участие в полном разрыве с остальным миром и в диком холодоморе, во всех этих мерах против Украины, в Буче, в Мариуполе, как будут отмываться от этого высшего участия? Или опять скажут, мы ни при чем, это все он. Но мне кажется, масса российского населения, не люблю слово «народ», оно очень скомпрометированный и, в общем, некорректный термин такой, да? Но мне кажется, что российское население сейчас постепенно переживает вот эту фазу от радостного «наконец-то мы всем покажем» до «а это опять не мы». Мне кажется, что к концу весны, уже к началу лета, будет очевидно, что поддержка и Путина, и спецоперации в массах упала в разы.
Хочу еще один интересный, довольно неожиданный протест с вами обсудить, который складывается вокруг все усиливающегося запрета Телеграма. Дело в том, что тут на этой неделе его едва ли не призвали признать экстремистским и, собственно, завели дело против Павла Дурова. И вот что любопытно, чем дальше, тем больше каких-то неожиданных защитников, что у Дурова лично, что у Телеграма возникает. Я хочу показать пост Собчак, который для нее неожиданно очень эмоциональный, очень жесткий. Она там пишет, я чуть более корректно сформулирую, Телеграм нужно запретить, потому что пошли вы нахер, вот почему, да? Ну, она приводит доводы российского государства. Хочу показать видео одной весьма как бы, такой понятной и системной дамы, светской львицы Светланы Бондарчук. Это уже будет фрагмент ее видео, которое она выложила в своем телеграм-канале. Давайте послушаем.
То, что сейчас происходит с Телеграмом, последние два дня и принятые законодательные решения о том, чтобы замедлить и не давать возможность людям общаться. Ну, мне кажется, что есть здоровая конкуренция. Оставьте это. Оставьте это и делайте наше, но лучше. Но чтобы оно пришло к нам, и все просто с удовольствием ринулись туда, а не от того, что другого варианта нет.
Есть еще такой рэпер Птаха, вы, может быть, помните, был выпуск Юры Дудя с ним. Он пришел на интервью к Юре с футболки с портретом Путина. И даже он записал яростнейшее видео в защиту телеги. Я хочу тоже зрителям показать, потому что оно очень показательное.
Сначала они запрещают соцсети. Они обосрали нам все с Инстаграмом, обосрали нам все с Ютубом, обосрали нам все с Телеграмом, с Ватсапом. Они пытаются заставить нас сесть на этот Макс. Ни у кого из моих знакомых Макса нет, у меня нет, я никому никогда не посоветую, и ни у меня, ни у кого из моей семьи его нету и не будет. Мы все потому что знаем, что такое Макс. Инициативу, которую люди эти придумают, у вас все с головой в порядке. Вы сначала сделайте свою платформу достойную. Яндекс пока не способен, к сожалению, это выводить. Но вы же не можете, вы ничего не можете. Только налоги можете поднимать. У вас мозгов больше ни на что не хватает. Алло.
Вы ничего не можете, говорит Светлана Бондарчук, государство. Вы ничего не можете, говорит ярый путинист. Яростнейший путинист Птаха. Будет больше таких вот Птах и Бондарчук?
Вот это и есть тот процесс, о котором я говорю. Это начало постепенного, а мы ни при чем. Они думают, что если они вовремя перебегут, то им как бы не придется расплачиваться за Путина. Знаете, первая моя мысль была, но все-таки я в очередной раз их переусложняю. Я подумал, они сейчас продемонстрируют чуткость к народному мнению. Они наедут на Телеграм, а потом отъедут. Они уже получили, причем именно от своих, и именно от тех людей, которые обычно делают заказные вбросы. Не буду называть их фамилию, но это люди, которые... Ну, кстати говоря, Собчак тоже, мне кажется, в этом ряду. Она очень четко на своем примере показывает пределы дозволенного. Она немножко их один раз... Мне кажется, превысила, выйдя на Болотную там, или на проспект Сахарова. За это она довольно быстро поплатилась и с тех пор находилась в рамках. Видимо, ну так мне рисовалось, будет продемонстрировано, что власть прислушивается к гласу народа. Значит, сейчас мы наедем на Телеграм, потом отъедем, и мы увидим, что у нас есть обратная связь, и мы чутки к народному волеизъявлению. Но потом появился ряд статей под типично ГБшными псевдонимами типа Сергей Петров. У них это хорошо поставлено, это четкий сигнал. Петрова, Николаева, это всегда мы знаем, кто это пишет. Что против друга нашего Дурова идет расследование, что ФСБ возбудило дело, что он участвует в террористической деятельности, потому что именно благодаря Телеграмму координировался Крокус. Ну, понимаете, да, благодаря ножу убили кого-то, благодаря телефону связались террористы, давайте теперь вообще откажем. Все такой тотальный лудизм. Ну, ничего. Я так понял, что я в очередной раз их переоценил. Никакой серьезной, сложной конструкции, никакой комбинации из трех пальцев здесь нет. Они вошли в предсказанный клинч, потому что бесконечно запрещать нельзя. Рано или поздно вы упретесь в зону комфорта ваших собственных пропагандистов и, кстати говоря, и ваших командиров, и ваших оповестителей в Белгороде о тревогах и так далее. Вы рано или поздно выстрелите себе в ногу. Значит, по всей видимости, вот сейчас на наших глазах, пока на примере телеги, а этого будет все больше, мы упремся в аутоиммунные процессы. Когда чем больше они запрещают, тем больше это нажимает, тем больше это ограничивает их собственный верный контингент, который все это время оправдывался, говорит, да вот, прекрасно, мы войны не чувствуем, почувствовали. И одновременно с этим, понимаете, уже возникает идея эвакуации Белгородской области, которая тоже сама по себе не очень похожа на взятие Киева за три дня. И говорит она о том, что в Брянск все чаще прилетает. Это все родные места, места, через которые я то ездил в Крым, то ездил там на отдых родне жены. Вот Брянск, это же все, можно сказать, под носом. Это уже почти Москва. И когда мы читаем обо всем этом, видим это все, и это постепенно входит во все более разительное противоречие с риторикой, вот тут мы начинаем задумываться. Мы начинаем думать, что, видимо, эта война начала, наконец, как об этом все предупреждали, бить бумерангом. И особенно это происходит, понимаете, на фоне того, что уже сейчас это видно, Киев перестоял Холодомор. Не только Киев, и Харьков перестоял, где уж тоже было не меньше ударов по инфраструктуре. Это ледяная зима, дикая, безумная, которую Киев так весело, с таким задором, пусть, конечно, с огромными жертвами, со страданием, но все-таки сжав зубы, выстоял, вынес, она во всем мире несколько изменила отношение к России. Раньше Россию воспринимали пусть как плохого, пусть как безнадежного, но все-таки сильного игрока. А сильный игрок, который бьет по гражданским, и которого гражданские уже не боятся. Понимаете, вот этот сильный игрок, который не может на поле боя ничего добиться, никого переломить, кидает в мясные штурмы все больше народу и вымещает на гражданских, на детях, на стариках, это не воспринимается как сильный игрок. Понимаете, одно дело, когда вы сильный бандит, бандит явный, не вопрос, но сильный, пугающий. А другое дело, когда вы бандит слабый, когда вы бандит лох. И поневоле у меня возникает вопрос, я не хочу, конечно, там высказываться в стилистике рэпера Птахи. Кстати говоря, что бы он там ни говорил сейчас, это не заставит меня полюбить рэпера Птаху. Понимаете, это не реабилитирует его в моих глазах. Ну, кто я такой, ладно. Если, понимаете, сейчас главная претензия в одном. Вот это, как бы это сформулировать, попробуем. А если вы действительно пообещали, пусть с нарушением своего Будапештского протокола, пусть с нарушением всех международных норм, если вы решили стать таким создателем нового мирового порядка, то, что Путин косплеит Гитлера, по-моему, сейчас уже очевидно, по крайней мере, в первое время к вам прислушиваются со страхом. Не скажу с уважением, но со страхом. Вы заставляете воспринимать себя всерьез. Но если после этого вы оказываетесь еще и полностью недееспособны, и все это время повторяете, а мы еще не начинали, да давно вы все начали. Но проблема в том, что, судя по вашим главным принципом, у вас слишком долго принцип «нам не надо умные, надо верные» застил вам глаза. В результате на всех критически важных постах стоят люди не только непрофессиональные, но и моральные, и полноценные. Люди, которые готовы по первому нажиму бежать. В истории России такое было миллион раз. Давайте вспомним, как рушилась империя в 17-м. Давайте вспомним, как она оседала с 85-го по 91-й. Неужели вы думаете, что на этот раз будет иначе? Неужели вы думаете, что ваши действительно уже превратившиеся в полную размазню ваши чекисты, мы помним, как Нарышкина нагибали накануне войны, ваши осведомители, ваши идеологи, неужели вы думаете, что сейчас хоть один из них пойдет за вас умирать? Ну, ребят, ну смешно. Поэтому, понимаете, мир может, если не простить, то, по крайней мере, мир может уважать грубую силу, подлую, но силу. Мир не может уважать гопоту, которая все время ищет, кому бы есть, а кто на нас с Левой, да, а кто на нас с Трампом, а кто на нас с Китаем. Невозможно уважать шакала Табаки, который вдобавок все время ищет себе Шерхана и от всех этих Шерханов брезгливо в результате отлетает вследствие пинка. Мне, понимаете, я не ахти какой фанат патриотизма, но мне, честно говоря, больно за Россию, в истории которой были какие-никакие взлеты, включая космические, включая победу над фашизмом, и за то, что она сейчас издыхает вот так. Это неприлично.
В начале нашей беседы я упомянул встречу Владимира Путина с Гергиевым. Они общаются на «ты», ну, на это многие обратили внимание, вообще они называют друг друга другом, да, они друзья, приятели, как минимум. Давайте посмотрим фрагмент этой встречи, довольно показательный.
Вот мы иногда болеем за кто-то за ЦСКА, кто-то за Спартак. Или даже сравнить Реал Мадрид и Барселону. Сильные клубы? Очень. А можно как-то их вместе и смешать? И... Нет. Там, значит, есть контракт, ты играешь за Реал, а ты играешь за Барселону. А мы играем сводным, смешанным, отобранным составом. И вот это особенно помогает молодым.
Синергия получается хорошая.
Это он про Маринку и Большой, естественно, как многие догадались. Для вас Гергиев кто все-таки? Великий дирижер или подстилка Путина? Или слуга режима?
Да. Я не бог есть какой музыковед. Знаете, естественно, человек, поставивший столько
человековед. Вагнера. Человековед, Дмитрий Львович.
Человековед, ну тут для меня все понятно. Знаете, для меня Гергиев, ну, кстати говоря, как и Вагнер, он носитель такой, по-своему, в какое-то время довольно перспективной идеи. Носитель того, что глобальное искусство может существовать только при массивной поддержке государства. Что оно должно быть государственной программой. Знаете, Людвиг Баварский был не сумасшедший. А, кстати говоря, в знаменитом фильме «Фицеральда» эта идея тоже до известной степени дискутируется, она там в центре внимания. Понимаете, ведь опера – это именно действие, действие мистериального порядка. У Людвига Баварского была идея сделать государственной идеей Баварии строительство оперного театра, потому что опера – это ансамбль, коллектив, слаженность. И, кстати говоря, применительно к Людвигу Баварскому эта идея сработала, потому что практически все, что делали его великие современники в Германии в то время, все это рухнуло, а Байройский оперный фестиваль и Байройский оперный театр существует, и существует идея вагнерианского театра. Ведь понимаете, вот что важно понимать. Театр Вагнера – это не локальное мероприятие. Это не то, что люди устроили себе праздник и пошли смотреть 4 вечера подряд «Кольцо Нибелунгов». Это государственное, глобальное, эстетическое мероприятие, сращивание искусства и жизни. Это идеология целая. А опера превращается в коллективную мистерию, на которую работает вся страна, вся маленькая Бавария работает на создание Вагнеровского фестиваля. А у Гергиева тоже есть идея, что великое искусство, мистериальное искусство и не случайный его интерес к Вагнеру может существовать только при поддержке государства. И он строит свою утопию. Гигантский театр, он вот упомянул же он, что они играют двумя командами триумфально, он руководит двумя главными музыкальными проектами, причем проектами с хвостами, с шлейфами, огромной истории. Он руководит оперным театром, который всегда является лицом тоталитарного государства. Не только Вагнер, это достаточно вспомнить проекты Большого. Да, кстати говоря, такие оперные утопии у Римского, Корского, у Мусоргского были. Опера – это вам не театр. Опера – это национальное искусство, которое формирует, постулирует главные ценности нации. То, что главным музыковедом, главным музыкальным представителем, если угодно, при дворе, стал именно дирижер, трактующий Вагнера, стал именно вагнерианец абсолютно, идеологически тоже вагнерианец. Это не случайно. И это все, кстати говоря, в антивагнере можно прочесть у Ницше, потому что Ницше любил Вагнера. Кстати, последние слова осмысленные, которые говорил Ницше, уже в безумии. Вот этого я очень любил, говорил он, глядя на портрет Вагнера. Вагнер не случайный человек, он чрезвычайно сильно повлиял на европейский менталитет. И если Ницше не был отцом фашизма, то Вагнер был. Назовем вещи своими именами. Идеология немецкого фашизма в огромной степени почерпнута из работ Вагнера. Его антисемитизм, его мистериальность, его пафос. Все это мы видим там. И это лишний раз нам подтверждает, что Россия не очень удачно косплеит Третий Рейх. Так вот, то, что Гергиев верит в возможность существования великого искусства только под крылом тоталитарного государства, такая идея была. Но надо, во-первых, сказать, что это все-таки идея 70-х годов 19-го столетия. Она несколько постарела. Я хорошо эту идею знаю, потому что у меня есть такой курс «Художники во власти». И вот Людвиг Баварский, Вагнер – это там отдельная тема. Это именно там мне один из студентов сказал, а что вы так критикуете? В конце концов, Людвиг Баварский создал вещь, которая от него осталась. А Бисмарк нет, а Баварский – да. Это оказалось искусство, утопия искусства оказалась более долговечной, чем империя. Да, это безусловно так. Но, во-первых, это имперская идея искусства, возведенного в государственный принцип, это все-таки, простите меня, прошло практически 200 лет. Во-вторых, Гергиев, мы все знаем, что он начинал замечательно, но занимаясь слишком многими делами, он, несомненно, в искусстве ничего великого не делает уже очень давно. Ни о каких новациях, ни о каких масштабных проектах Гергиева мы давно не слышим. Это человек, у которого все время не хватает времени. Нельзя одновременно служить Богу и Путину. Да, и даже Вагнеру и Путину нельзя служить одновременно, чтобы он там себе не думал. Ну и самое главное. Понимаете, Владимир Путин – международный военный преступник. А Гергиев, так долго и так однозначно поддерживая его, себя тоже приговорил. Он тоже международный военный преступник, начиная со своего концерта в Сирии. Никакой музыкой, никакими эстетическими интересами судьбу детей в Мариуполе и театра в Мариуполе оправдать нельзя. Это не те вещи, которые можно эстетически оправдать. Мы наблюдаем разговор двух военных преступников о музыке и футболе. Это довольно омерзительное зрелище. Да? Я уже не говорю о том, что, наверное, вот это я говорю более серьезно. Наверное, всем художникам время понять. Даже если вы не чувствуете в себе достаточно сил, даже если вы не чувствуете в себе достаточно уверенности, это не повод обращаться к государству за поддержкой. Сегодня, в наше время, любая поддержка государства обернется кровавым сговором, обернется полной компрометацией. Сегодняшний художник, если он сотрудничает с любым государством абсолютно, он обречен на компрометацию и своего искусства, и своего имени. А если вам обязательно надо поставить мистерию, ищите частного предпринимателя.
Неоднократно мы с вами обсуждали отмену концертов Гергиева в Европе. Тут еще одну российскую артистку, видимо, ждет отмена выступления в Болгарии. Почему-то решила спеть своим поклонникам Диана Арбенина, группа «Ночные снайперы». Но, судя по всему, концерт в апреле не состоится, потому что припомнили местные активисты, ну, в том числе уже не только антивоенные россияне, которые в Болгарию уехали. Вот это видео годичной давности. Давайте напомним нашим зрителям.
Я считаю, что сейчас, в принципе, пошло бегать с флагами и кричать это я!» Я таким людям просто не верю. И пацаны, которые на фронте, таким людям бы не поверили, я вас уверяю, потому что там люди делают дело.
«Пацаны делают дело», сказала тогда Диана Арбенина на встрече с женами СВОшников. Достаточно ли этого, чтобы призывать к отмене концертов в Европе?
Я вам больше скажу, Ренат, достаточно слова «пацаны». Если человек употребляет слово «пацаны», раньше у меня были такие два маркера, это англосаксы и геополитика. Если человек употребляет эти два слова, с ним невозможно всерьез говорить о настоящем. Но если человек употребляет слово «пацаны», видимо, это тоже маркер достаточно серьезный. Ну, как для других, например, слово «вакизм», да, или для других слово «ЛГБТ». Что касается Татьяны Арбениной, было время, когда она выступала у нас в прямой речи, и мне нравились многие ее музыкальные номера еще времен «Ночных снайперов». И она, кстати говоря, человек с высшим дальневосточным филологическим образованием, она производила на меня впечатление довольно милое. Правда, много у нее было фальшивых нот, именно не в пении, а в разговорах. Определенный такой дешевый пафос из нее пер. Но из кого из нас временами не прет дешевый пафос? Да? Даже из него случалось. Поэтому давайте, хотя он как раз был человек со вкусом, давайте не будем спрашивать с артистов слишком многого, но и давайте не будем забывать некоторые их мероприятия. В конце концов, Диану Арбенину никто не гнал встречаться с женами СВОшников. И жены СВОшников имеют право, опять же, на свое культурное обслуживание, но никто силком не заставляет. Ну, почему-то группа «Шорт Парис» в результате «Шорт Пари» она смирилась с отменой всех своих выступлений в России и продолжала существовать. Вот Камягин помер, но помер незапятнанным, и никто об этом умершем, безусловно, очень талантливом рокере, хотя это не только рок, об этом музыканте и поэте никто не скажет дурного слова. Человек остался чистым, незапятнанным, пронес свою жизнь, абсолютно ничем ее не заморал. Наверное, пора уже привыкать к тому, что Диана Арбенина могла смириться с отменой своих выступлений, как очень многие люди это сделали. Там вся сейчас, понимаете, такой аргумент: вам хорошо говорить, а как нам кормить коллектив, а как нам кормить семьи, а как нам не выступать? А почему это мне так хорошо говорить? Мне тоже надо кого-то кормить, не говоря уж о том, что и самому жрать надо иногда. Я все-таки на определенные жертвы пошел. Я был один из самых издающихся писателей России. Я продолжаю оставаться одним из самых издающихся, но не России. Мне этот переезд, конечно, стоил определенных душевных травм. Тут уже Сергей Степашин сказал: вот, наверное, Акунин и Быков не смогут приехать, им 40 вкатили, а остальные пусть едут. Он при этом игнорирует, что порядка 50 уголовных дел возбуждено против иноагентов только за последний год. А, кстати, вот спасибо, Сергей Вадимович, поднял мою капитализацию Степашин невероятно, потому что он упомянул меня, во-первых, в одном ряду с Акуниным, что уже очень приятно. Ко мне прибегают девчонки из моего семинара по, значит, фольклору и кричат: «Профессор Быков, вас упомянул премьер России!» Я смотрю, где, откуда они взяли. Это бывший премьер. Все равно, премьер всегда премьер. Да и в каком ряду он вас упомянул? Акунин вообще классик. Это... Покажите мне хоть одного нашего профессора, которого упоминает хоть один премьер. Они даже стишок сочинили: «Sir Stepashin in discussion mentioned our prof of Russian. Poof, he says, his vanity borders on insanity». Да? То есть его тщеславие граничит с безумием. Они частушку про меня написали. Да? My vanity действительно borders on insanity, но это спасибо Степашину за то, что упомянул. Но ведь понимаете, ребят, такое упоминание дорогого стоит. Оно действительно мне тоже чего-то стоило в моей личной практике. Почему же к Диане Арбениной этих скромных требований предъявить нельзя? Ну, очень многие люди, как Шевчук, например, там, как массу других, смирились с тем, что им не дают выступать в России. Неужели для Дианы Арбениной отказ от этих выступлений нес бы большие травмы? Ну, подумайте, какая вообще горе какое. Да? Значит, естественно, если кто-то сейчас пытается ограничить ее выступление в Болгарии, ну, с одной стороны, это цензура, а с другой стороны, пусть она выступает в России. Ну, на родине же более востребовано ее творчество наверняка. Человек сделал свой выбор. За всякий выбор надо расплачиваться. И мы же не, так сказать, призываем запретить этих людей полностью. Нет, ради бога, пусть они играют, но пусть они играют в той аудитории, которая их заслуживает.
Хочу показать напоследок одно крайне неприятное видео из Московского театра «Линком». Там вот так вот начали спектакль в день годовщины начала войны. Давайте посмотрим.
От лица всего коллектива театра «Линком» Марка Захарова и от себя лично поздравляем вас с праздником. С Днем защитника Отечества! Вы знаете, этот праздник, он объединяет всех тех, кто в первую очередь стоит на страже мира и добра, кто защищает наши с вами интересы и границы нашего государства, великой России. Ура!
Что вы чувствуете, когда вот такое произносится через запятую с именем Марка Захарова?
А мне особенно нравится внешность этого человека. Понимаете, он как бы всем своим видом говорит, кто стоит на страже добра, причем моего. Ну, все, понимаете, дело даже не в том, что он толстый. Я тоже толстый, не такой толстый, ну, бываю, да, у меня же, знаете, колеблется. Но дело же не в том, что он толстый. Мне заниматься фальшивингом – последнее дело. Дело в том, что он сытый, у него аппаратная внешность. Вот этого совершенно, и костюмчик его такой. Понимаете, он выглядит как классический чиновник 70-х годов, который народу рассказывает о пользе самопожертвования, о пользе там лишений. Это какой-то тоже удивительный косплей самых глупых идеологических штампов России даже не 70-х, а 50-х годов, еще позднего Сталина. И вот с этого вот такой с доброй улыбкой «Наши ребята на страже Родины!» еще пацану бы упомянул, совсем бы было хорошо. Значит, понимаете, мало того, что этому человеку нельзя верить ни одному его слову, мало того, что это эстетически омерзительно, я абсолютно уверен, что в этом зале все, кто аплодировал, свистел сейчас, там, гикал с мест, я абсолютно уверен, что все эти люди внутренне подхихикивали, как подхихикивали мы на, там, в школе на конкурсе «Строй и песни». В России выросло сейчас огромное количество людей, которые, не стесняясь, ржут этой власти в лицо. И таких, как «Наука», например, их будет все больше. Кстати говоря, вот «Наука», да, она тоже ведь не может больше выступать в России, но кое-как зарабатывает на крепы довольно неплохо. Я думаю, что и Диана Арбенина могла бы. То есть я это к тому, что сегодня в России в промышленных масштабах производится цинизм и двойная мораль. Конечно, цинизм и двойная мораль лучше, чем всеобщая убежденность, чем всеобщая фашизированность, какая была в Третьем Рейхе. Но, с другой стороны, это тоже не очень хорошо, понимаете? Потому что люди, которые не верят ни одному чужому и ни одному собственному слову, эти люди компрометируют все, к чему прикасаются. Это гнилая ткань, ткань прокаженного государства, которая расползается под пальцами. Что хотите вы построить на этом гнилом фундаменте? Какому слову будет верить хоть кто-то, живя в России, и какая власть там будет восприниматься всерьез? Вот этого я боюсь очень серьезно, и, честно говоря, при мысли о будущем, это одна из моих главных тревог.
Спасибо. Спасибо большое.
Увидимся. Спасибо вам, увидимся. Пока.
Пока. Увидимся абсолютно точно и с вами, дорогие друзья. Спасибо вам за лайки, просмотры, комментарии в поддержку нашего канала. С вами был Ринат Давлетгильдеев. Берегите себя.